«Музыка жизни». Авторская программа Дечибала Григоруце.
Добрый день, дорогие друзья! Давайте сыграем в игру, кто назовет больше всевозможных музыкальных инструментов. Начнем с самых распространенных. Фортепиано, гитара, скрипка, флейта, барабан, труба, арфа, орган, гобой, тромбон, фагот. Я уверен, что этот список у нас получится очень и очень длинным, особенно если покинуть стены филармонии и пойти по странам, континентам, культурам и векам. Саламури, тулум, чипчирган, юхи. Но сегодня мы поговорим об инструментах, которые вы вряд ли встретите на обычном филармоническом концерте. Если вообще когда-нибудь встретите. Об инструментах воистину диковинных, странных, редких, а то и вовсе уникальных. Очень, очень необычные тембры зазвучат в сегодняшней радиопередаче. А начнем мы, как водится, с классики, почтенной и стародавней. Конечно, узнали музыку Петра Ильича Чайковского, знаменитый «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик». Этой музыке уже 130 лет с лишним, но по сравнению с возрастом инструмента, который ее только что исполнил, она еще очень и очень молода. Следы этого инструмента находят в Китае 12 века, в Персии 14 века, в Италии 15 века, Ирландии 18 века. Как его только не называли. Стеклянная арфа, ангельский орган, серафим, стеклянная гармонь, поющие бокалы, кристаллофон. Звук возникает как на скрипке с помощью трения, но вместо струн используются влажные стеклянные чашечки, а вместо смычка – пальцы исполнителя. Самая древняя модификация кристаллофона – это обычные бокалы для питья, большие и малые, расставленные рядками и отсортированные по размеру. Чтобы звук стал громче, бокалы прикрепляют к специальному резонаторному столу, выполняющему функцию деки. Для точной настройки используется вода. Доливаем воду – звук понижается, отливаем – повышается. На подобном инструменте когда-то играл Кристоф Филибальд Глюк. По меньшей мере два произведения для него написал Вольфганг Амадей Моцарт, а его старший современник Иоганн Адольф Хассе написал целую кантату с использованием стеклянной гармоники, которую так и назвал «Лармоника». Несмотря на свою многовековую историю и чарующее звучание, кристаллофон остается редкой и экзотической игрушкой. Почему? Полагаю, что именно в силу своей экзотичности. В его палитре имеется по-настоящему яркая, впечатляющая тембровая краска, но одна единственная. Правила хорошего вкуса требуют использовать подобную краску очень экономно, как соль приготовки, иначе быстро присытишься. В старых народных сказках иногда можно встретить совершенно волшебные музыкальные инструменты, вроде гуслей-самогудов или балалайки-самоиграйки. Это в наш электронный век уже никого не удивить самозвучащим радиоприемником или музыкальным центром. А в старые времена, представьте, каково было услышать музыкальный инструмент, играющий самостоятельно, без участия человека. Не иначе, как тут замешана магия или духи природы, а то и сами боги. Например, древнегреческий бог ветра Эол. Именно в честь него названа Эолова арфа. Собственно, это даже не музыкальный инструмент, а, говоря современным языком, арт-объект. В ветренном месте натягивались струны, обычно четное количество, 4, 12, 24, 48. Настраивались они или в унисон, или в виде гармоничного созвучия. Тут многое зависело от вкуса и фантазии мастера. А дальше все происходило само собой. Ветер дул, арфа играла. Когда дуновения были слабыми, инструмент звучал тихо и нежно. При сильном ветре звуки получались более резкими и громкими. Ветер, играющий на струнах, это замечательно. Но гораздо естественнее было бы предложить этому неутомимому духовику духовой музыкальный инструмент. Так что идея Эолова органа носится в воздухе, в буквальном смысле этого слова. Именно такой инструмент был сконструирован в Англии в 2006 году двумя архитекторами – Майком Тонкиным и Анной Лю. Представьте себе трехметровую конструкцию, состоящую из множества горизонтальных металлических труб. Сами трубы прямые, но сцеплены так, что образуют спираль, узкую снизу и пышную сверху. Очень похожи на дерево. Собственно, создатели свое детище так и назвали – «The Singing Ringing Tree» – «Поющее звенящее дерево». Ну что ж, давайте и мы перенесемся на живописный Пенинский холм, окинем взором просторные зеленые пастбища, на которых пасутся стада овец. Смотрите, там вдалеке виднеется городок Бернли, и над всем этим великолепием задумчиво и таинственно гудит музыкальное дерево. примерно 2500 лет тому назад древнегреческий философ Эмпедокл заложил основы учения о четырех стихиях природы – земля, вода, воздух и огонь, которые в известной степени соответствуют четырем агрегатным состояниям вещества – твердое, жидкое, газообразное, плазменное. Одна из самых музыкальных – стихия воздуха. Именно по воздуху распространяются звуковые колебания и, в частности, музыка. Ну и, конечно, духовые инструменты, те, где внутри замкнутого пространства вибрирует воздушный столб, многочисленны и разнообразны. Не менее музыкальна земля. Собственно говоря, какой инструмент ни возьми, в нем обязательно есть твердая часть, сделанная из металла, дерева, камня или пластика. Но как быть с остальными стихиями – водой и огнем? С ними гораздо сложнее. Та же вода. Может ли она издавать музыкальный звук? Может. Вот только добиться этого непросто. Ведь, образно говоря, дуть нужно не воздухом, а водой. А это значит, необходим специальный насос для перегонки жидкости. Он есть в гидравлофоне, инструменте весьма экзотическом. Представьте себе толстую изогнутую трубу с множеством отверстий, сквозь которые журчат небольшие упругие фонтанчики. Когда музыкант пальцем затыкает какое-либо из отверстий, вода направляется в скрытую внутри корпуса звучащую трубочку. Так получается звук. Воистину непрактичный инструмент гидравлофон. Все время журчит, и брызги летят во все стороны. В оркестровую яму такое не поставишь, ведь традиционные музыкальные инструменты ой как не любят сырости. Но это все цветочки. Есть инструменты не то что непрактичные, но откровенно опасные для жизни и здоровья. Как, например, пирофон. Огненный орган, который во время очередных испытаний взорвался и ранил своего изобретателя, Жоржа Фредерика Эжена Кастнера. Принцип звучания пирофона был открыт еще в 1777 году ирландским химиком Брайаном Хиггинсом. Пламя газовой горелки, помещенное в стеклянную трубку, при определенных условиях начинало мелко дрожать, издавая звук. Кастнер развил эту идею, придумал механизм, управляющий пламенем множество горелок через органную клавиатуру, и в 1873 году представил свой инструмент публике. Эффектный получился инструмент, ни на что не похожий. Говорят, что Шарль Гуно так им впечатлился, что даже захотел включить его в свою оперу «Жанна д'Арк», но не сложилось. В силу понятных причин пирофон не получил распространения и в настоящее время существует в единичных экземплярах и лишь благодаря усилиям энтузиастов. Таких, например, как французский музыкант Мишель Молья, исполняющий на пирофоне музыку в стиле «эмбиент». плазма в земных условиях образуется внутри грозовых молний, колоссальных по мощи электрических разрядов, напряжением в сотни миллионов вольт и температурой в десятки тысяч градусов. Казалось бы, какая тут может быть музыка? Однако в 2007 году американец Дэвид Нуньес демонстрирует публике зевсофон – музыкальный инструмент, в котором звук создается с помощью молний. Сердцем зевсофона является так называемая катушка Тесла – резонансный повышающий трансформатор, на выходе которого образуется высоковольтное напряжение. Настолько высоковольтное, что если приблизить к катушке заземленный провод, к нему устремляется электрический разряд. Это может быть и крохотный каскад светящихся веточек, которые так красиво смотрятся в декоративных светильниках, или же солидные в несколько метров длиной молнии. Все зависит от величины и мощности устройства. Если ток в катушке прерывать с частотой звукового сигнала, молнии начинают звучать и при этом буквально танцуют под музыку. Выглядит просто потрясающе. Вот только на слух это напоминает старый дребезжащий синтезатор с раздолбанными хрипящими колонками. По этой причине зевсофон вряд ли когда-либо получит широкое распространение, но как элемент электрического шоу он весьма и весьма эффектен. Будем вспоминать более экзотические агрегатные состояния вещества, вроде конденсата Бозе-Эйнштейна или кварк-глюонной плазмы. Об их музыкальности мне неизвестно ничего. Но почему бы не вспомнить музыкальный инструмент, названный в честь самого таинственного, не то вещества, не то поля, которое то ли есть, то ли нет, ученые спорят до сих пор. Речь об эфире. Всепроникающей вездесущей среде, предположительно существующей даже в абсолютном вакууме. Этеротон – так назвал свое изобретение советский физик Лев Сергеевич Термен, подчеркивая его особую связь с пустым пространством. Но название не прижилось. Довольно скоро инструмент получил имя своего создателя и уже более 100 с лишним лет известен миру как «Голос Термена» – «Термен Вокс». Он совершенно особенный в своем роде и не связан родством ни с одной группой музыкальных инструментов. Он не духовой и не струнный, не клавишный и не ударный, и даже среди электромузыкальных инструментов у него родни нет. На вид все очень просто. Подключенный к розетке небольшой ящик, из которого торчат 2 металлических штыря. Один прямой и вертикальный, он для правой руки. А сбоку горизонтальный, изогнутый кольцом, он для левой руки. Музыкант не дотрагивается до инструмента, но совершает таинственные пассы в воздухе. Рука человека меняет емкость воздушного конденсатора, и это влияет на частоту электрических колебаний. Приблизил правую руку к вертикальному датчику – звук повысился. Убрал подальше – звук понизился. Левая рука аналогичным образом регулирует громкость. Приближаем руку к круглому датчику – звук замирает. Убираем руку – инструмент звучит в полную силу. Ни тебе клавиш, ни смычка, ни струн, только руки музыканта, свободно двигающиеся в пространстве. Несмотря на кажущуюся простоту, термин «вокс» крайне сложен для исполнителя. Готовясь к сегодняшнему выпуску, я одолжил у друга новенький термин «вокс» фирмы «Moog» и сразу понял, что совершенно не понимаю, как из него можно извлечь что-то, кроме завываний сумасшедшего привидения. Тут мало иметь чуткий музыкальный слух. Нужно быть индейцем твердая рука. Малейшая дрожь, крохотное смещение кисти и высота поплыла. Ну а чтобы сходу вступить, да еще попасть в нужную ноту, это что-то из области снайперского искусства. Но если приложить труд и овладеть этим тонким умением, термин «вокс» начинает петь. Его голос похож на фантастический инопланетный вокал. И по моему скромному мнению, именно в этой космической неземной области пение термин «вокса» звучит особенно органично. напоследок давайте дадим дорогу молодым. Инструмент, звучание которого завершит нашу сегодняшнюю встречу, в отличие от дедушки терминвокса, юн чрезвычайно. Он родился в 2000 году стараниями двух швейцарских мастеров – Феликса Ронера и Сабины Шерер. После долгого изучения всевозможных металлических ударных из Латинской Америки, Индонезии, Китая, других стран, они сконструировали свой собственный инструмент и назвали его словом «ханг», что на бернском диалекте немецкого языка означает «рука». Инструмент по своей форме напоминает большое чечевичное зерно или летающую тарелку, кому как больше нравится. Нижняя его сторона гладкая, с резонаторным отверстием посередине. Верхняя часть состоит из 7-8 ударных зон. Самая низкозвучащая на вершине, и еще несколько по-разному настроенных зон расположены по кругу. Исполнитель садится на стул или в позу лотоса, кладет ханг на колени и ударяет по нему пальцами, ладонями, основанием кисти. И хотя количество музыкальных тонов ханга невелико, это компенсируется разнообразием ритма и чарующим мелодичным тембром. Достичь такой красоты нелегко. Ханг нельзя просто отлить или выточить на станке. Чтобы инструмент запел, металл каждой ударной зоны должен быть натянут, как барабанная мембрана. Для этого мастер долго и терпеливо ударяет молотком в нужных местах, в правильном направлении, до тех пор, пока не добьется слышимого результата. В наши дни ханг все больше входит в моду, звучит на концертах, на фестивалях. Он хорош, как звуковые обои, как фон для всевозможных занятий, спортивных, бытовых, творческих. Его музыка, как звуки дождя, однообразна, но никогда не повторяется. Она светла, но минорна, тверда, но текуча. Под звуки ханга очень хорошо размышлять. Непременно о чем-то хорошем и мудром, счастливом и душевном. О чем-то таком, что вызывает улыбку, добрую, мечтательную и немного печальную.
Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григорусе.